Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Новая неделя, понедельник и, как всегда, в полдень программа на русском языке австралийского радио SBS в прямом эфире. 9 января на календаре. Меня зовут Светлана Принцева. Со мной в студии для вас сегодня работает Виктория Станкеева. Вот что ждет вас в сегодняшнем выпуске.
Вот я помню, когда я был студентом-астрономом, я занимался, еще будучи студентом, занимался изучением атомов-гигантов в космосе. Ездил на практику в Пушкинскую радиоастрономическую обсерваторию, делал наблюдения, и я был таким очень большим энтузиастом, и ехал в поезде, и делился со своими соседями по купе, чем я занимался, и я не видел никакого резонанса, а мне говорили, ну что от этого колбасы, что ли, стало больше?
Вот, действительно.
Ну вот колбаса не колбасы, но вот давайте возьмем несколько таких примеров.
Знаю, что вы любите беседы с астрономом Славой Китаевым. Мы сами их любим. Слава умеет очень поэтично и в то же время простым языком говорить о сложных вещах. Сегодня послушаем часть интервью о том, какое прикладное значение имеет астрономия. Кроме этого, вас ждет материал новостной службы SBS о том, как в Австралии восстанавливают популяцию сумчатых млекопитающих коалов. Вид считался вымершим, а сейчас первая партия новеньких коалов была выпущена в заповедник Нового Южного Уэльса. Послушаем очередной эпизод нашей рубрики «Я русский, я против войны». Также вас ждет интервью с адвокатом Ниной Бойер о том, как проходило заседание по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году. И еще расскажу вам про новый альбом российской группы «Алоэ Вера». Несколько песен альбома представляют из себя сильное антивоенное высказывание, а концерты группы уже давно запрещают и отменяют в России. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Большое спасибо, что вы с нами сегодня. Новая когорта австралийских коалов, относящихся к роду сумчатых млекопитающих, была выпущена в заповедник дикой природы Нового Южного Уэльса почти через 60 лет после того, как этот вид был объявлен вымершим. 10 коалов выпущены в рамках 5-летней программы по разведению и восстановлению дикой природы. Подробности у Виктории Станкеевой.
Защитники животных выпустили 10 восточных коалов в природный заповедник Нового Южного Уэльса, чтобы дать вымирающим видам еще один шанс на выживание. Животные были выпущены в заповедник дикой природы Баррингтон в штате Апперхантер, чтобы увеличить популяцию коалов, находящихся под угрозой исчезновения. Восточный коал был объявлен вымершим видом на материковой части Австралии в 1963 году. Управляющий директор природоохранной организации Ози Арк Тим Фолкнер отмечает, что это важный момент для всего мира. Один маленький шаг для коалов, огромный шаг для вида коалов. Наша цель — создать материковую популяцию, репрезентативную для ее диких собратьев. Эти новые выпущенные коалы помогут нам достичь этого. В Австралии самый низкий уровень вымирания млекопитающих на Земле. Мы потеряли столько же мелких местных млекопитающих, сколько весь остальной мир вместе взятый. Так что такой выпуск, подумайте о его значении, это вид, который возвращается из процесса вымирания. Это довольно радикально. Охраняемая популяция Баррингтона является самой большой на материке и была создана в рамках программы Tasmanian Coal Program. Другие виды, успешно выпущенные в заповедник Upper Hunter, включают тасманских дьяволов, длинноносых потуру, рыжих битонгов и каменных валаби с кистеобразными хвостами.
Коалы имеют ник-нейм.
У коалов есть прозвище, которое я люблю. Их называют убийцами с детскими лицами, потому что они милые, но при этом смертоносные. Восточные коалы — плотоядные хищники. В Австралии есть 4 вида, и все они находятся под угрозой исчезновения. Они исключительно австралийские животные. Хищник размером с кошку в основном выходит ночью и ведет одиночный образ жизни. Когда-то процветавший на материке, его популяция была уничтожена дикими кошками и лисами. Защитник природы Хейли Шут говорит, что генетика является ключом к разведению и выращиванию популяции животного, известного своей пятнистой шерстью и яркими черными глазками. Эти 10 коалов действительно важны и имеют решающее значение для популяции в Австралии, потому что у них разная генетика. Так много австралийских млекопитающих отчаянно нуждаются в нашей помощи. Лисы и кошки уничтожили восточного коала и многие другие виды. В Ози Арк заявляют, что надеются создать группу коалов в заповеднике Баррингтон, что представляет собой их обычную среду обитания, жизнь в дикой природе, без угрозы диких агрессивных хищников. Специальные заборы защищают территорию от кошек, лис и диких свиней. Все восточные коалы перед выпуском были тщательно проверены сотрудниками Ози Арк. Проверка здоровья включала в себя взвешивание, оценку состояния, состояние тела и введение лекарств для защиты животных от паразитов и болезней.
Я напомню, что это была Виктория Станкеева по материалам новостной службы SBS. И вот я специально погуглила, посмотрела на этих зверьков, и такое описание убийцы с детскими лицами немножко пугает. На самом деле очень милые зверюшки. Зайдите к нам на сайт, посмотрите, там есть фотографии. Ну а сейчас нас ждет еще один материал Виктории Станкеевой, но уже совсем на другую тему. «Я русский, я против войны» — это подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Сейчас послушаем очередной материал из этой рубрики.
Меня зовут Глеб Бончес-Маловский. Я в Австралии уже больше 20 лет, как недавно заметил. Я работаю в IT. К сожалению, было понятно, к чему все это идет. Новости в январе-феврале были достаточно однозначными, что Россия это собирается сделать, собирается напасть на Украину. Но, очевидно, до последнего времени, последнего дня была надежда, что все-таки как-то их это не произойдет, потому что вообразить еще совсем недавно, год назад, что в 21 веке страна европейская нападает на другую страну. И это было год назад, например, конечно, совершенно немыслимо. Одно дело, какие-то там, может быть, провокации или пограничные конфликты, которые тоже понятно, что не совсем неправильные, но тем не менее, все-таки другое дело, чем абсолютно полномасштабная война, которая задевает миллионы людей. Я категорически против этой войны. Это не должно было произойти никак. И это просто говорит о том, насколько неадекватное сейчас уже абсолютно неадекватное руководство России, которое приняло это решение, а руководствуясь какими-то совершенно своими выдуманными представлениями о порядке вещей и о том, что их ждет на Украине, и о том, что их ждет как отклик во всем мире. И как бы я, конечно, очень рад, что западный так называемый мир, он откликнулся, как бы несмотря на не свои какие-то, допустим, трудности с тем, что там газом или чем-то еще, он, тем не менее, однозначно стал на сторону Украины, потому что это, в общем, это, если немного пафосно говорить, это просто борьба свободы с несвободой. Я буквально вчера говорил с моей очень хорошей подругой в Киеве. Она это для себя так формулирует, и я, в общем, согласен, что это как бы именно такой вот раздел тут и проходит. Борьба тех, кто за свободу выбора, за свободу определять будущее страны на выборах, против авторитарного режима, который все решает кулуарно и совершенно очень быстро теряет связь с реальностью и теряет какие бы то ни было реальные основания для того, чтобы это все было бы в интересах собственного народа, скажем так. Весь мир проиграет, и как бы и я лично, если Украина бы проиграла. Да, то есть вот это для меня вот так как бы. Для меня это вот какой-то не национальный или даже не государственный вопрос, а именно вопрос как бы выбора в каком-то смысле будущего мира. Да, то есть если сейчас России удастся одержать победу, то это просто будет означать очень плохие последствия для всего мира. Да, то есть это будет просто доказательство того, что можно грубой силой делать все, что тебе в голову придумает, и это будет безнаказанно. Вот как бы вот эта вот безнаказанность и расчет на грубую силу в решении своих проблем, это вот то, что с моей точки зрения неприемлемо, и это почему я участвую в митингах и поддерживаю Украину тут.
Хочу напомнить, что участники этой рубрики делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. Если вы тоже хотите поучаствовать в этой рубрике, напишите нам личное сообщение на Фейсбуке, страница SBS Russian или email на russian.program@sbs.com.au. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. На часах у меня в сиднейской студии 12:25. Идем дальше. В конце ноября 2022 года в Нидерландах завершилось заседание суда и был вынесен приговор по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году. На борту находились 298 человек, все они погибли. О том, как проходило следствие и заседание суда, как рассматривались разные версии и какие, собственно, были версии, Лера Швец поговорила с адвокатом Ниной Бойер.
В двух словах, что нам известно вообще? Что же произошло?
В двух словах нам известно, что Боинг сбил российский БУК, который был поставлен сепаратистам, которые тоже в значительной степени российские, которые ошибочно приняли за военный самолет украинский и сбили. После того, как выяснилось, что это не военный самолет, БУК вернули на территорию России. И Россия не признала, и, собственно, в связи с этим потребовалось достаточно длинное расследование, которое привело, к сожалению, к таким именно выводам.
То есть это получается, они вкатили БУК на Донбасс, да, и потом его выкатили?
Да. Дело в том, что так называемые ополченцы очень просили средства ПВО. У них не было своих средств ПВО. Они не могли сопротивляться украинской авиации. Они просили у России ПЗРК. Несколько ПЗРК въехало на территорию Украины. И вот, собственно, один из них доехал до Снежного, и откуда был произведен этот несчастный выстрел.
У меня в голове не укладывается, зачем это, в принципе, было делать. И мне кажется, даже СМИ, которые защищают очень точку зрения российской стороны, они тоже в какой-то момент поднимали тоже этот вопрос. Ну а зачем им, в принципе, было бы сбивать этот самолет?
К сожалению, российская пропаганда выбрала для себя несколько противоречащих самим себе версий, но на самом деле я тоже в то время задавалась этим вопросом, потому что артиллеристы говорили, что невозможно ошибиться. Судя по тому, как проходила эта операция, если верить тем аудиозаписям переговоров, которые велись, что все это было довольно спешно, все это было непрофессионально, непонятно, какой экипаж, собственно, осуществлял этот пуск, профессионально или нет, и насколько он был обучен, даже если это был профессиональный экипаж, насколько он вообще был обучен. Но в целом военные специалисты тоже говорили, что перепутать невозможно. Самая такая наиболее убедительная версия, что все-таки они хотели сбить украинский военный самолет. Но сейчас мы уже не узнаем, на самом деле, что они хотели, потому что их версию мы не слышали. Они не присутствовали в суде, не дали никаких пояснений по этому поводу. Но, по большому счету, нидерландский суд сказал, что это не так важно, что они хотели.
Мне бы хотелось начать с самого такого запутанного момента, а именно с разных теорий, которые выдвигались с разных сторон, и как эти теории впоследствии опровергались.
Здесь есть несколько аспектов. Первый аспект, что вообще-то в истории случались более или менее случайные поражения гражданских самолетов. Это и рейс авиакомпании «Сибирь», который был поражен украинской ракетой во время мучений. В США сбило в свое время в 80-х годах иранский гражданский самолет. Тоже приняли его за военный. На Дальнем Востоке Советский Союз сбил пассажирский лайнер, утверждая, что он принял его за военный самолет из-за нарушения границ воздушных. То есть в истории знают такие примеры. И большей частью государства никак не привлекались к ответственности за это, ну, кроме финансовой. Здесь интересно то, что Россия, во-первых, не признавала своего присутствия на Донбассе, во-вторых, не признала свое участие. На самом деле все версии России были приняты и рассмотрены. Как проходило расследование? Расследование проходило по международному договору между Украиной, Малайзией, Нидерландами, еще рядом стран, которые решили доверить это расследование Нидерландам. То есть это, в принципе, приемлемая история, потому что право на расследование существует у всех этих стран, и они решили не конкурировать, а предоставить возможность расследования Нидерландам. Если бы Россия признала как-то участие российских вооруженных сил, она бы тоже имела право на участие в этом расследовании в составе совместной следственной группы. Поскольку Россия отрицает, то, по сути, как бы, вроде как бы Россия здесь ни при чем. Тогда и, собственно, привлекать ее к расследованию не нужно. Тем не менее, уже на этапе следствия версии российские были рассмотрены. Поэтому можно говорить о том, что и следствие, и административная комиссия в полной мере изучили вопрос.
А какие версии это были?
Со стороны России был ряд версий. Во-первых, была версия, что это взрыв на борту. Эта версия опровергалась характером повреждения обшивки самолета, внутренней и наружной, о том, что взрыв все-таки произошел снаружи. Я хочу сказать, что, опять же, почему так долго проходило расследование? Потому что все кусочки этого Боинга собрали. Было даже выездное заседание Нидерландского суда в ангаре, где собрали эти кусочки, на макет наклеили. Все эти кусочки можно было посмотреть, и в процессе в рамках судебного разбирательства эксперты показывали, почему они считают, что это повреждение наружное. Они указали, что там примерно куда прилетела ракета по отношению к самолету, как она взорвалась, какие повреждения, как люди погибли. И, то есть это не взрыв на борту. Дальше был вопрос, что это, возможно, украинский истребитель. Технически это было бы возможно. У Украины есть истребители, которые могут сбивать самолеты на такой высоте, но ракеты воздух-воздух отличаются от ракет земля-воздух, поэтому следствие исследовало все те возможные ракеты, которые мог нести украинский истребитель, и признала, что это не так. В обшивке и в телах погибших и на месте обнаружили вот эти характерные элементы, чем начинена ракета. В общем, обнаружили, что это могла быть только ракета «Земля-воздух». Дальше была версия, что это украинский ПЗРК «Бук», который выстрелил. Тут уже пошел вход. Помимо доказательств, ну, можно сказать, косвенных, переговоров, свидетельских показаний и так далее, был произведен расчет траектории, определен место, в котором самолет потерпел крушение, дальность ракет, которые могли бы его сбить, там определили вот этот круг, и дальше рассчитали траекторию. Получилось, что ракета могла прилететь фактически только с территории, занятой ополченцами. Ну и это совместили с данными, которые собрали Беллинкат, которые собрали следователи. Это переговоры, это фотографии из соцсетей, это видео с оккупированных территорий, которые люди снимали, выкладывали в соцсети, как двигаются колонны, и проследили вообще путь этого бука от границы фактически и обратно, и установили, что этот пуск был совершен примерно из-под Снежного.
Глупейший вопрос. Есть же спутники, которые нам все время что-то фотографируют. Неужели за спутника нельзя посмотреть? Но это же все-таки бук. То есть это не то, что ты там салют запустил. Со спутника вообще никак не видно.
Со спутниками была интересная история вследствие. Дело в том, что американская разведка подтвердила, что запуск был совершен с территории Снежного. Американская разведка предоставила справку нидерландскому следствию. И когда нидерландский суд попросил их представить фактические доказательства, они сказали, что они готовы принять представителей суда и следствия, показать им, условно говоря, я у вас у себя на компьютере вам покажу, вы удостоверитесь. Но дело в том, что мы не можем распространить эти данные, потому что из этих данных станет понятно возможности американских спутников, которые являются секретной информацией. То есть данные со спутников есть, но их никому не показали.
Хорошо, они не могли заранее предупредить, там, типа, эй, ребят, у нас тут бук движется.
Кстати, это хороший вопрос, и он являлся тоже предметом расследования, если это территория конфликта. Это, кстати, тоже один из аргументов российской стороны, что виновата Украина, потому что Украина не закрыла небо над территорией конфликта, разрешила полеты. И Международная авиационная организация, и нидерландские следователи этот вопрос изучили. Они изучили предыдущие прецеденты и пришли к выводу, что, по их мнению, у Украины не было достаточных данных предполагать, что у так называемых сепаратистов имеется оружие такой дальности поражения. Первое, на самом деле, от чего следователи оттолкнулись, это специфическое содержимое ракеты, которую спустил Бук. Оно в форме бабочки, вот эти поражающие элементы, они их нашли в самолете, они установили, что взрыв произошел там, примерно с одной стороны возле кабины пилотов. Дальше доказали все эти подтверждения. Дальше вопрос был только, чей это Бук и откуда была запущена эта ракета. И это устанавливалось трассологией. Алмаз Антей представил свою версию. Эта версия тоже была рассмотрена и на стадии следствия, и в суде, и тоже не подтвердилась.
А что это за версия?
Это версия расчета запуска. То есть Алмаз Антей предоставлял свой расчет, что эта ракета могла быть запущена только с территории Украины, по версии Алмаз Антея.
Вот мы с вами в прошлом интервью, когда говорили про военные преступления, вы тогда сказали, что такое ощущение, как будто не юристы занимались представлением России вообще во всей этой сфере, а больше пиарщики, которые находили способы, как это все правильно преподнести в СМИ внутри России, как бы как это сделать так, чтобы это все выгодно выглядело в выгодном свете.
Во-первых, первое, что сделали вот эти страны, которые проводить расследование, они предложили Совбез ООН принять резолюцию по поводу проведения специального расследования, международного расследования под эгидой ООН. И Россия, как член Совета Безопасности, это расследование заблокировала. На мой взгляд, это была большая ошибка, это неправильно так было, не надо делать. Нужно было, конечно, проводить это расследование под эгидой ООН. В этом случае Россия могла бы влиять на принципы создания этого трибунала. Если бы этот суд проходил в ООН, Россия бы была бы полноправным участником этого процесса и могла бы доказывать, иметь, быть стороной в этом деле. По большому счету, в Нидерландах проходило расследование и судебное разбирательство. Россия ведь не являлась стороной этого процесса. Никто не объявлял Россию как страну. Это конкретное уголовное обвинение в отношении 4 физических лиц, трое из которых граждане России, один гражданин Украины. И тем не менее, все равно версия России рассматривается. Ну, представьте себе, что идет какой-то процесс по обвинению, там, я не знаю, вот в Грузии, по обвинению кого-то в хулиганстве, и вдруг страна приходит и начинает говорить, что а почему меня не спросили, как должно вести это следствие. Но, тем не менее, версии, предоставленные России, рассматривались. Удивительно, что на каждом заседании, а было несколько заседаний, и на каждом заседании Россия последовательно заявляла одни и те же аргументы. То, а давайте рассмотрим версию взрыва на борту. И суд говорил, мы уже рассмотрели версию взрыва на борту, мы как бы к этому не будем возвращаться. Россия говорила, тут же. Вот суд отказался рассматривать версию взрыва на борту. И так проходило со всеми, по сути, вопросами, хотя они нашли свое отражение еще в обвинительном заключении. Можно почитать обвинительное заключение, оно опубликовано. И там, как бы представляя в суд обвинение, последовательно следственная группа отвечает на вопросы, почему они отклонили те или другие версии.
Хорошо, а кто-то представлял тогда вот этих 4 граждан?
Нет, значит, во-первых, у них были представители в отсутствии, то есть у них были адвокаты. Один из них нанял адвокатов, представлял свою позицию. И, кстати, как ни странно, я не знаю, совпадение это, связаны ли эти факты или нет, но как раз его оправдали. То есть его признали невиновным, то, что он был там, он участвовал в сепаратистском процессе, но не мог никак повлиять, не был в курсе запуска этого бука.
А как можно считать суд правомерным, если людей никто не представлял, если там их самих не было? Как, ведь можно же это использовать как аргумент против этого заседания, сказать, ну а что вы там собрались, все решили между собой, что я виноват? Ну, конечно, вы между собой там это все решили.
Есть разные процессы, и на этот счет есть мнение ученых-юристов, разные тоже, возможно или нет проводить процесс в отсутствии обвиняемых. И ряд правопорядков и ряд ученых придерживаются мнения, что если права обвиняемого соблюдены, если он уведомлен об этом процессе, если у него есть возможность защищаться, ну и, как мы видим, один из этих обвиняемых нанял себе представителей, и они осуществляли защиту, так же могли поступить и другие, то этот суд является справедливым. Это значит, что обвиняемым было предоставлено справедливое судебное разбирательство.
Ну и последний мой вопрос, а что дальше? Хорошо, ну вот признали троих из них виновными, и что?
Дальше, во-первых, это ставит некую точку в вопросе, собственно, кто сбил Бук. Были очень трогательные интервью родственников и в Нидерландах, и австралийских, и малазийских, которые говорили о том, что мы рады, что хотя бы что-то стало определенным. То есть для людей это был вопрос поставить точку вот в этом очень долгом процессе. Второй момент, что суд, независимый европейский суд, поставил точку и установил, как все было. На самом деле, что это был российский Бук, что Россия участвовала в этом конфликте. За те преступления, которые были совершены на Донбассе, отвечает Россия, потому что Россия контролировала эту территорию. И это тоже очень важное заявление.
Я напомню, что это была Нина Бойер. После начала войны в Украине адвокат Нина Бойер запустила информационный проект про военные преступления. В своем телеграм-канале она пытается рассказывать простым доступным языком про сложные концепции международного уголовного и гуманитарного права и про вопросы прав человека. У нас на сайте также есть еще одно интервью с адвокатом Ниной Бойер о военных преступлениях в Украине. Послушайте, если еще не. Ну а мы прервемся на короткую паузу. Сразу после нее продолжим. Оставайтесь с нами. Вы слушаете австралийское радио SBS, программа на русском языке, а всего у нас больше 60 языковых программ. Ну и продолжаем. Вы все хорошо знаете Славу Китаева, астронома и ассоциированного директора E-Research Center Университета Монаша в Мельбурне. Он всегда комментирует для нас важные новости из сферы астрономии, космические открытия, новые проекты в сфере космоса. В конце года Ирина Бурмистрова записала большое интервью со Славой. Оно в общем про астрономическую науку, как она создавалась, какое у нее прикладное значение. В эфир мы вам всю беседу целиком поставить, к сожалению, не можем. Она очень большая и вышло у нас на платформе отдельным подкастом. Но можем ставить вам самые интересные фрагменты. И сегодня вторая часть интервью. Давайте послушаем.
Ну, казалось бы, астрономия — это такая вот наука, которая, ну, вот люди смотрят в небо, да, вот такая вот развлекаловка.
Романтическая
история такая. Вот наука, значит, молодых пар влюбленных. Нужно помнить о том, что вообще астрономия была первой наукой, которую человечество изобрело. И эта наука, собственно, появилась из совершенно практических нужд. Когда стало возникать сельское хозяйство, нужно было понимать сезонные циклы. Когда сеять, когда убирать. Да? Единственный способ, как это можно делать более надежно, это наблюдать за небом. Видеть вот эти вот периодические восходы и заходы определенных созвездий, или там солнце, наблюдать за солнцем и луной. Что, собственно, люди и стали делать? Вот это вот внимание к небу, к созвездиям, к объектам и к планетарным объектам, конечно, не было на тот момент понимания, почему такие странные блуждающие звезды есть. Сейчас мы знаем, что это планеты. Но дальше как бы больше, да, то есть, скажем, потребность в навигации, или это путешествие, или там миграция групп на поверхности континента. А еще более интересно, когда появилось мореходство, да, то есть, когда люди стали плавать, и далеко достаточно. Как ориентироваться? Единственный способ ориентироваться — это по объектам, которые находятся на небе. То есть нужно знать хорошо время, хронометраж, собственно, тоже появился, потому что люди наблюдали за вот периодичностью движения объектов на небе. И также они стали наблюдать, что если ты перемещаешься куда-то вот в разные места океана, то небо начинает выглядеть по-другому. Вот так мы начали выстраивать знания о том, как выглядит Земля. Те великие географические открытия, которые произошли там вот в 15-16 век, были возможны благодаря тому, что астрономы, они построили карты неба и поняли, как вычислять координаты от того, где ты находишься, и ввели какую-то систему координат, вообще появление системы координат, связанной именно с наблюдением за небом. Вот все эти великие географические открытия, они были возможны благодаря именно появлению науки астрономии. Конечно, параллельно была нечто, которое было названо астрологией, когда богатые падишахи хотели знать свою судьбу и приглашали астрономов, которые наблюдали за небом, сказать, светит ли им какая-то удача в связи с расположением звезд.
А, то есть астрономы и астрологи были одни и те же?
Астрономы и астрологи, да. То есть для того, чтобы предсказывать судьбу, ну, например, там известный персидский, узбекский астроном Улугбек, чьим именем названа обсерватория в Средней Азии, он, собственно, был придворным астрологом. Его заслуга заключается в том, что он придумал инструменты, с помощью которых можно измерять, точно измерять положение звезд на небе. И он оставил нам записи, те измерения, которые он делал, он их аккуратно все это записывал. Вот это одни из первых таких научных записей наблюдения звездного неба. В этом смысле он был ученым.
Но это потому что он собирал, откуда да, это все выросло.
Он собирал данные, да. Угу. Но вот как он использовал эти данные, он, значит, вот в астрологии это псевдонаука. Да. То есть вот это такое вот первое значение астрономии вообще вот просто в истории нашей цивилизации. То есть без знаний, астрономических знаний не было бы великих географических открытий, не было бы открыта Америка, не была бы открыта Австралия, западной европейской цивилизации. Да. Ну вот значительно это. Я считаю, что это очень значительно.
Конечно.
Другой, наверное, очень значительный такой фактор – это с тем, как мы наблюдали мир и придумывали все новые и новые инструменты, как лучше смотреть на объекты на небе и под нашими ногами. Вот это изобретение телескопов и микроскопов, оно здесь позволило совершить следующий шаг. Мы начали понимать, что, собственно, не все объекты вот на небе они одинаковые. Особенное внимание было вот этим блуждающим звездам. Объяснения не было, почему вот некоторые звезды просто вот блуждаются. Так возникает переход, собственно, от геоцентрической понимания мира, что вот есть Земля, центр Вселенной, а вокруг нее там все прибито на гвоздик где-то вот на хрустальном небе. Возникает понимание того, что, собственно, есть какие-то другие планеты, которые, по всей видимости, очень похожи на наши. Вот такие вот шарики где-то там в пространстве, которые как-то вращаются, и, по всей видимости, вращаются совсем не вокруг Земли, а вращаются вокруг Солнца. Казалось бы, это небольшой такой вот как бы шаг в понимании, но он оказал очень существенное влияние на развитие цивилизации. Нужно понимать, что вот уже на тот момент, когда вот эти открытия были сделаны Галилео Галилеем, и когда спалили Джордано Бруно, значит, за то, что он подтверждал то, что оно, наверное, крутится, и вот Коперник, который по наблюдениям за звездами сказал, да нет, в общем-то, Земля не в центре, не является центром Вселенной, до этого момента 1500 лет такой организованной религии, которая частью там, и власти, и политической системы, и мировоззрения, которая диктовала о том, как устроен мир.
Все вокруг
Земли. Да, все геоцентрично. И вот эта вот система геоцентричности, она начинает меняться. Приходит понимание того, что нет, это не так. И человеку приходится переосмысливать свое место во Вселенной, в том мире, который нас окружает. И вот эта вот эволюция на протяжении последних 500 лет, она, наверное, была самая такая драматичная. От неких изначальных каких-то догматических принципов, которые существовали 1500 лет, переход к другому пониманию, где мы живем, что, в общем-то, не только не Земля, но, по всей видимости, и человек не является пупом Вселенной, хотя мы к этому вопросу можем вернуться, потому что это очень интересный вопрос. Я думаю, что такое глобальное влияние знаний об окружающем мире через науку, которая называется астрономия, на всю нашу цивилизацию. Вот это обусловило то, как цивилизация вообще развивается. Ну, скажем так, более прагматично, чем...
Прикладные, да?
Прикладные вещи, да. Вот я помню, когда я был студентом-астрономом, я занимался, еще будучи студентом, занимался изучением атомов гигантов в космосе, ездил на практику в Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию, делал наблюдения, и я был таким очень большим энтузиастом, и ехал в поезде, и делился со своими соседями по купе, чем я занимался, и я не видел никакого резонанса, а мне говорили, ну что, что от этого колбасы, что ли, стало больше?
Вот, действительно.
Ну вот колбаса не колбасы, но вот давайте возьмем несколько таких примеров. Ну, даже игнорируя то, что сейчас у каждого человека в телефоне есть камера, и не только камера, а еще, ну, мы и до GPS доберемся. Да, значит, вот там две камеры, три камеры, четыре камеры. И они очень маленькие, они очень компактные. Вот понимание того, как вообще делать такую компактную оптику, оно, конечно, связано с наукой, в том числе наукой астрономии, потому что астрономия, оптическая астрономия занималась пониманием того, как нужно делать оптические инструменты.
То есть благодаря телескопам мы имеем
камеры. Да, благодаря телескопам, микроскопам мы имеем вот такие вот камеры. Теперь, почему вообще имеем сотовые телефоны такие, да? Если кто еще помнит или видел картинки первых экземпляров сотовых телефонов, это было такие, их называли кирпич, да? То есть он действительно размер кирпича. А почему они были такие большие, да, а сейчас такие маленькие? Что случилось в промежутке? А случилось вот что. Радиоастрономы, которые используют большие вот радиотелескопы для приема радиоволн из космоса, хотят видеть очень-очень удаленные объекты. А эти удаленные объекты, там, скажем, удаленные галактики, имеют очень слабый сигнал. При этом шумы всевозможные, которые смешиваются с этим сигналом, иногда больше, чем, собственно, сам сигнал. И что еще хуже, это шумы, это просто движение электронов внутри электроники в самом приемнике может превышать этот сигнал. То есть задача стояла, как уменьшить вот эти шумы, внутренние шумы электроники, для того, чтобы мы слышали далекий объект в космосе. И это мотивировало развитие технологий в микроэлектронике. Это низкошумящие полупроводники, низкошумящие транзисторы. И с тем, как они становились все более низкошумящими, они также становились все меньше и меньше размером. И вот именно вот эта вот задача, как уменьшить шумы, помогла нам иметь сотовые телефоны. Почему? Если вспомнить первые сотовые телефоны с большими такими антеннами, да, как вы вспомнили, задача была создать как можно более мощный сигнал для того, чтобы он дошел до вот этой вышки. А радиоастрономы эту задачу перевернули. И сказали, а давайте мы сделаем такой приемник, который будет очень-очень чувствительный и будет слышать слабый сигнал. То есть вот эти вот сотовые вышки, они сейчас излучают достаточно слабый сигнал, но мы его можем слышать именно благодаря вот этим достижениям, которые случились, потому что радиоастрономам нужна была эта техника.
Но как всегда, вы когда объясняете, у вас всегда очень поэтично все получается, да. Что вот у нас такие телефоны, потому что мы хотели да. слышать сигналы далеких планет.
Конечно. Ну вот, кстати, и Wi-Fi, это тоже достаточно известная история, да, вот Wi-Fi у нас существует именно благодаря астрономии, потому что Wi-Fi был разработан инженерами, радиоастрономами в CSIRO здесь, в Австралии. Это именно они придумали технологию, и мы сегодня все ею пользуемся.
То есть тоже очень... для астрономических.
Да, нужд. Тоже для астрономических нужд, для нужд передачи информации, там, где нет, невозможно ее передать другим образом, возникла идея, как передавать, как можно передавать информацию по радио, цифровую информацию по радио. Угу. То есть желание видеть дальше во времени, видеть более слабые объекты, заставляют ученых развивать новые технологии. И вот эти вот новые технологии во всех этих телескопах, вот этот Джеймс Уэбб, который телескоп там летает сейчас, до этого Space Hubble телескопы, радиотелескопы, там, скажем, вот Square Kilometer Array, там очень серьезные задачи, с которыми еще никто не сталкивался, и ученые и инженеры работают над решением этих задач для научных целей, но огромное количество прикладных вещей вот за всю историю астрономии выходит из этого. Мы не всегда отдаем этому отчет, но вот это вот так вот.
С астрономом Славой Китаевым поговорила Ирина Бурмистрова. Думаю, вам, как и мне, было приятно слышать голос Ирины в эфире. Ира сейчас находится в декретном отпуске. В начале января у нее родилась Лиза, с чем мы ее и поздравляем. Очень скучаем, ждем обратно на работу. Ну а пока здоровья маме и малышке. Пусть все будет хорошо у них. Ну и осталось у меня время для песни. Как известно, многие российские исполнители, которые так или иначе выступили против войны в Украине, столкнулись с гонениями и запретами концертов в России. К ним относится и группа «Алоэ Вера». Она неофициально запрещена в России. Участники группы неоднократно сообщали о давлении на организаторов концертов в Москве, Петербурге, других городах, из-за чего приходилось отменять выступления. Солистка группы Вера Мусайлян, бывшая супруга оппозиционного политика Ильи Яшина, который сейчас находится в заключении. Сама Вера тоже придерживается активной антивоенной позиции. 30 декабря «Алоэ Вера» представили альбом «Сделаем вид», часть песен, в котором переосмысляют жизнь в России на фоне войны с Украиной. Альбом содержит 10 треков, доступен на основных стриминговых платформах. И сразу после выхода альбома Вера Мусайлян в Инстаграм обратилась к слушателям с просьбой не рвать его на отдельные песни, как сказала Вера, так как это задумывалось единой историей и течением времени и чувств. В официальном пресс-релизе к альбому говорится, официальный пресс-релиз размещен на сайте «Медузы». «Сделаем вид» — это не антивоенный альбом, это не альбом против репрессий и запретов, это альбом о жизни с войной, репрессиями и запретами. Нежный и сильный голос Веры пропитан болью, она отчеканивает эти слова, каждым ритмом давая понять, что, как бы ей ни было сложно, она будет продолжать быть собой и не будет сдаваться. Песни говорят о реальности, с которой продолжают жить люди внутри России, и группа не смягчает углов. Одной из главных песен этого альбома можно по праву назвать песню «Новости», которую я вам сейчас и хочу включить. Я уже альбом послушала и не раз, советую вам тоже найти его послушать, очень сильный альбом. И песню я включу для наших слушателей прямого эфира, слушателям подкаста, к сожалению, я ее включить не могу, так как мы здесь связаны авторскими правами. На этом я с вами прощаюсь. Конечно, вы можете ее всегда найти и послушать, если еще не слушали. До встречи на волнах радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.